Глава первая. В это позднее весеннее утро события развивались очень быстро в жизни Фрэнсиса Моргана. Если когда-нибудь человеку суждено было, переместившись во времени, стать участником жестокой кровавой драмы, а точнее трагедии бесхитростных душ и одновременно свидетелем средневековой мелодрамы, насыщенной сентиментальностью и бурными страстями, свойственными обитателям латинского Нового Света, то этим человеком судьба предназначила быть Фрэнсису Моргану, и притом весьма скоро. Однако сам Фрэнсис Морган пребывал в ленивом неведении относительно того, что в мире что-то для него готовится, и едва ли был готов встретить надвигавшиеся события. Поздно засидевшись за бриджем, он поздно начинал свой день. За поздним пробуждением последовал поздний завтрак из фруктов и каши. Покончив с ним, Фрэнсис направился в библиотеку, строго со вкусом обставленную комнату, откуда его отец в последние годы жизни руководил своими обширными и многообразными делами. «Паркер», — обратился Фрэнсис к камердинеру, который служил еще его отцу, «ты не замечал признаков ожирения у РГМ в последние годы его жизни?» «Нет, сэр», — отвечал тот со всей почтительностью хорошо вышколенного слуги, но невольно бросая беглый оценивающий взгляд на великолепную фигуру молодого человека. «Ваш батюшка, сэр, всегда отличался стройностью. Фигура у него никогда не менялась. Он был широкоплечий, с могучей грудью и хоть широковат в кости, но талия, сэр, у него была тонкая, всегда тонкая. Когда его обмыли, сэр, и положили на стол, многие молодые люди в нашем городе могли бы устыдиться своей фигуры. Он всегда тщательно следил за собой, сэр. Я имею в виду все эти упражнения, которые он делал в постели полчаса каждое утро. Ничто не могло заставить его отступить. Он называл это своим культом».
«Да, фигура у отца была редкостная», — рассеянно произнес молодой человек, глядя на биржевой телеграф и несколько телефонных аппаратов, установленных еще его отцом.
«Совершенно верно», — убежденно подтвердил Паркер. «Ваш батюшка был строен как аристократ, несмотря на широкую кость, могучие плечи и грудь. И вы это унаследовали, сэр, только вы еще лучше».
Молодой Фрэнсис Морган, унаследовавший от своего отца не только статную фигуру, но и немало миллионов, безмятежно развалился в широком кожаном кресле и вытянул ноги. Совсем как могучий лев в клетке, не знающий, куда девать свои силы. Развернув утреннюю газету, он остановился взглядом на заголовке, извещавшем о новом оползне на Кьюлербергском участке Панамского канала. «Хорошо, что мы, Морганы, не склонны к полноте», — позевывая, произнес он. «Не то ведь я мог бы и растолстеть от такой жизни. Правда, Паркер?» Престарелый камердинер, не расслышав, смущенно посмотрел на своего хозяина.
«О да, сэр», — поспешно сказал он. «То есть я хочу сказать, нет, сэр, вы сейчас в наилучшей форме».
«Ничего подобного», — убежденно заявил молодой человек. «Я, может, и не разжирел, но, безусловно, пообмяк. А, Паркер?»
«Да, сэр. То есть нет, сэр. Я хотел сказать, нет, сэр. Вы все такой же, каким вернулись из колледжа 3 года назад».
«И решил, что безделье — мое призвание», — рассмеялся Фрэнсис. Паркер почтительно вытянулся. Однако хозяин его уже погрузился в глубокое раздумье, словно решая проблему первостепенной важности. А рука его то и дело принималась теребить топорщившиеся усики, которые он с некоторых пор стал отращивать. «Паркер, я намерен съездить на рыбную ловлю».
«Да, сэр».
«Я велел прислать несколько складных удочек. Пожалуйста, составь их и принеси сюда. Я хочу их осмотреть. Мне думается, что уехать недельки на две куда-нибудь в лес — самое для меня полезное. Если я этого не сделаю, то, несомненно, начну толстеть и опозорю весь наш род. Ты ведь слышал про сэра Генри, старого оригинала сэра Генри, пирата и головореза?»
«Да, сэр. Я читал о нем, сэр».
Паркер уже стоял в дверях и только ждал той минуты, когда словоохотливость молодого хозяина иссякнет, чтобы отправиться по его поручению. «Да, гордиться тут нечем», — подумаешь, старый пират».
«О, нет, сэр», — запротестовал Паркер. «Он ведь был губернатором на Ямайке и умер в почете».
«Счастье еще, что его не повесили», — расхохотался Фрэнсис. «В сущности говоря, только он один и позорит наш род, который сам же основал. Но я вот что хотел сказать. Я очень тщательно просмотрел все, что его касается. Он весьма заботился о своей фигуре и, слава богу, до самой смерти сохранил тонкую талию. В этом отношении он оставил нам хорошее наследство. А вот сокровища его мы, Морганы, так и не нашли. Впрочем, тонкая талия, которую он нам завещал, дороже всех рубинов. Родовая черта, говоря языком биологов, которому научили меня профессора». Наступила долгожданная пауза, и Паркер осторожно выскользнул из комнаты, а Фрэнсис Морган погрузился в изучение газетной статьи о Панаме, из которой он выяснил, что канал будет открыт для судоходства, по-видимому, не раньше, чем через 3 недели. Зазвонил телефон, и с помощью электрических нервов современной высокой цивилизации судьба сделала первую попытку протянуть свои щупальца и добраться до Фрэнсиса Моргана, который сидел в эту минуту в библиотеке особняка, выстроенного его отцом на Риверсайд-Драйв. «Но, дорогая мисс Карузерс», — запротестовал он в трубку, «что бы там ни было, это просто временный ажиотаж. Темпика Петролиум в полном порядке. Это не спекулятивные бумаги, а вполне надежное помещение капитала. Держите их. Держите крепко. Все дело, наверное, в том, что какой-нибудь фермер из Миннесоты приехал в Нью-Йорк и решил купить пакета 2 акций просто потому, что они кажутся ему солидными. А так оно и есть. Ну и что тут такого, что они поднялись на 2 пункта? Все равно не продавайте их. Темпика Петролиум — это вам не лотерея и не рулетка. Это крепкое промышленное предприятие. Мне бы, например, очень хотелось, чтобы оно было не таким грандиозным. Я бы тогда мог финансировать его один. Да нет, выслушайте меня. Совсем это не мыльный пузырь. Мы сейчас одних цистерн заказали больше, чем на $1 миллион. Наша железная дорога и 3 нефтепровода стоят свыше 5 миллионов. Да одни только действующие нефтескважины дадут нам нефти на $100 миллионов. Так что сейчас главная наша задача — доставить ее к морю на танкеры. Теперь самое время для вложения капитала. Пройдет год-другой, и государственные бумаги по сравнению с вашими акциями покажутся сущей чепухой. Да-да, пожалуйста, не обращайте внимания на биржевой рынок. И потом, я вовсе не советовал вам приобретать эти акции. Я никогда не давал своим друзьям таких советов. Но раз уж вы приобрели эти акции, то держитесь за них. Темпика — такое же солидное предприятие, как английский банк. Да, мы с Дики поделили вчера вечером трофеи. Подобралась великолепная компания. Хотя Дики, надо сказать, чересчур горяч для бриджа. Да, везло, как игроку на бирже. Ха-ха, я горяч? Да? Скажите Гарри, что я отбываю 2 недели. Поеду форель удить. Весна, знаете ли, ручейки журчат. На деревьях сок выступил. Распускаются почки, зацветают цветы и тому подобное. Да, всего наилучшего. И держитесь обеими руками за Темпика Петролиум. Если они немножко упадут после того, как этот миннесотский фермер кончит играть на повышение, прикупите еще. Я тоже собираюсь так сделать. Это все равно, что найти деньги. Да. Да, конечно. Слишком это крепкие бумаги, чтобы вот так ни с того ни с сего взять и продать их. Ведь они, может, никогда больше не понизятся. Ну, конечно, я знаю, что говорю. Я проспал сегодня 8 часов и еще не выпил ни капли. Да-да. До свидания. Не поднимаясь с кресла, Фрэнсис потянул к себе ленту от соединенного с биржей аппарата и лениво пробежал ее глазами. То, что в ней сообщалось, не вызвало у него особого интереса. Вернулся Паркер, неся несколько тоненьких удочек. Каждая из них по своей полировке и отделке была верхом искусства и мастерства. Фрэнсис мигом вскочил с кресла, отбросил в сторону телеграфную ленту, про которую тут же забыл, и точно мальчишка с радостью и восторгом принялся осматривать игрушки и пробовать их одну за другой. Он то взмахивал удочками так, что леска со свистом, похожим на удар хлыста, разрезала воздух, то осторожно рассчитанным движением закидывал ее под высокий потолок, как если бы там, на другом конце комнаты, находился невидимый пруд, в котором таинственно поблескивала форель. Зазвонил телефон. Лицо Фрэнсиса перекосилось от раздражения. «Ради бога, поговори ты, Паркер», — приказал он. «Если это опять какая-нибудь дура, играющая на бирже, скажи, что я умер, или пьян, или лежу в тифе, или женюсь. Словом, придумай что-нибудь пострашнее». После непродолжительных переговоров, проведенных в спокойном, вежливом тоне, так подходившем к величественному стилю этой холодной, чинной комнаты, Паркер произнес в трубку: «Одну минуту, сэр», и, прикрыв ее рукой, сказал: «Это мистер Бэском, сэр. Он просит вас». «Скажи мистеру Бэскому, чтобы он убирался к черту», — отозвался Фрэнсис, замахнувшись так, будто хотел невесть куда забросить удочку. И в самом деле, опиши леска кривую, начерченную его зачарованным взглядом, она вылетела бы в окно и, по всей вероятности, до смерти перепугала бы садовника, который, стоя на коленях, пересаживал розовый куст. «Мистер Бэском говорит, что это насчет положения на бирже, сэр, и что он задержит вас не более 5 минут», — настаивал Паркер. Но так деликатно и мягко, словно передавал какое-то совсем несущественное пустяковое поручение. «Хорошо». Фрэнсис осторожно прислонил удочку к столу и взял трубку. «Алло», — сказал он в аппарат. «Да, это я, Морган». «Ну, валяйте. Что там такое?» Он с минуту послушал, потом раздраженно перебил говорившего. «Продавать? Черта с два, ни в коем случае. Конечно, я рад это слышать. Но даже если акции поднимутся на 10 пунктов, чего, конечно, не случится, все равно держите их. Весьма возможно, что это закономерное повышение, и они уже больше не упадут. Эти акции — штука солидная, они стоят куда больше, чем котируются. Вообще этого могут и не знать, но я-то знаю. Через год они до 200 дойдут. Конечно, если в Мексике прекратятся эти вечные революции. А вот если акции упадут, вы получите от меня приказ покупать. Ерунда. Кто это хочет приобрести контрольный пакет? Да нет же. Это чисто спорадическое явление. Что? Прошу прощения, я хотел сказать чисто временное. Так вот что, я уезжаю недели на две удить рыбу. Если акции упадут на 5 пунктов, покупайте. Покупайте все, что будут предлагать. Да, когда у человека на руках солидное предприятие и начинается игра на повышение его акций, это почти так же опасно, как игра на понижение. Да, конечно. Да. До свидания. Фрэнсис с восторгом снова занялся своими удочками. А тем временем на другом конце города, в кабинете Томаса Ригана, уже неутомимо трудилась судьба. Томас Риган отдал своей армии маклеров приказ скупать акции Темпика Петролиум. Пустил через посредство многообразных каналов таинственный слушок, будто у Темпика Петролиум какие-то осложнения с мексиканским правительством по поводу концессии. И погрузился в чтение отчета своего эксперта по нефти, который целых 2 месяца провел на месте, выясняя подлинные перспективы и возможности этой компании. Вошел клерк, подал визитную карточку и доложил, что какой-то иностранец просит принять его. Риган взглянул на карточку. «Передайте этому мистеру, сеньору Альваресу Торресу», — сказал он, — «что я не могу его принять». Через 5 минут клерк вернулся с той же карточкой. Но теперь на обратной ее стороне было что-то нацарапано карандашом. Риган так и расплылся в улыбке, прочитав: «Дорогой и многоуважаемый мистер Риган, имею честь сообщить вам, сэр, что мне известно местонахождение клада, который еще в бытность свою пиратом спрятал сэр Генри Морган. Альварес Торрес». Риган покачал головой. Клерк был уже у двери, когда хозяин вдруг окликнул его. «Пусть войдет, немедленно!» Оставшись один, Риган беззвучно рассмеялся, обмозговывая пришедшую ему в голову идею. «Молокосос! Щенок!» — бурчал он сквозь облако дыма, раскуривая сигару.
Воображает себя львом, точно он сам старик РГМ. Хорошая порка, вот что ему нужно. А старый стреляный воробей Риган уж позаботится об этом.
Английский язык сеньора Альвареса Торреса был столь же безукоризнен, как и его модный весенний костюм. И хотя смуглая кожа выдавала его латиноамериканское происхождение, а блеск черных глаз достаточно красноречиво говорил о том, что в этом человеке течет давняя смесь испанской и индейской крови, он казался настолько типичным нью-йоркцем, что Томас Риган большего и желать бы не мог. «После многих лет упорного труда и поисков, — начал Торрес, — я, наконец, догадался, где спрятан клад сэра Генри Моргана. Я уверен, что он зарыт на Москитовом берегу. Скажу точнее, до него не больше 1000 миль от лагуны Чириквии, а ближайший к нему город, судя по всему, Бокас-дель-Торо. Я там родился, хотя образование получил в Париже. Знаю местность, как свои 5 пальцев. Для такой экспедиции достаточно было бы маленькой шхуны, ведь снарядить ее недорого обойдется. Совсем недорого. Зато какая будет прибыль? В награду целое сокровище».
Сеньор Торрес умолк. Ему не хватало слов, чтобы выразиться определеннее.
Но Томас Риган — крутой и жесткий человек, привыкший иметь дело с людьми такого же склада, как и он сам, начал вытягивать из него сведения, точно адвокат, ведущий перекрестный допрос. «Да», — тотчас признался сеньор Торрес. «В настоящее время я несколько стеснен, как бы это сказать, в средствах».
«Вам нужны деньги», — грубо уточнил биржевик. И тот с горестным видом поклонился.
И еще многое другое вынужден был признать Альварес Торрес под беглым огнем допроса. «Да, он лишь недавно покинул Бокас-дель-Торо и надеется, что никогда больше туда не вернется. Тем не менее, он готов вернуться, если они придут сейчас к какому-то соглашению». Но Риган остановил его властным жестом человека, привыкшего повелевать простыми смертными. Он взял чековую книжку и выписал чек на имя Альвареса Торреса. Когда тот взглянул на бумажку, то увидел, что там проставлена сумма в $1000.
«Так вот к чему сводится моя идея», — сказал Риган. «Я лично ничуть не верю вашим россказням. Но у меня есть один юный друг. Я очень люблю этого мальчика. И меня огорчает, что его слишком затягивают соблазны большого города, Бродвей с его красотками и тому подобное. Ну, вы понимаете».
Сеньор Альварес Торрес поклонился, как светский человек, разговаривающий со светским человеком.
«Так вот, ради его здоровья, а также спасения не только его души, но и состояния, самое лучшее, что можно было бы придумать, это путешествие за сокровищем, полное приключений, требующее физического напряжения. И... словом, я убежден, что вы меня понимаете».
Альварес Торрес снова поклонился.
«Вам нужны деньги», — продолжал Риган. «Постарайтесь заинтересовать его. Это 1000 вам за труды. Заинтересуйте его так, чтобы он отправился разыскивать золото старика Моргана, и еще 2000 ваши. Если сумеете заинтересовать его настолько, что он пробудет в отлучке 3 месяца, я добавлю вам еще 2000. А если полгода, то 5000. Можете мне поверить, я хорошо знал его отца. Мы с ним были товарищами, компаньонами. Я могу даже сказать, почти братьями. Я готов пожертвовать любой суммой, чтобы наставить сына моего друга на правильный путь и сделать из него человека. Что вы на это скажете? Для начала вот вам 1000. Идет?»
Сеньор Альварес Торрес дрожащими пальцами свертывал и развертывал чек. «Я согласен», — с запинкой произнес Торрес. И даже начал заикаться от волнения. «Я весь в вашем распоряжении». За 5 минут Торресу были даны все инструкции относительно той роли, которую ему предстояло играть. А его рассказ о кладе Моргана был несколько видоизменен для большей правдоподобности хитрым практичным биржевиком. После этого испанец поднялся и, прежде чем откланяться, заметил шутливо, но не без грусти: «Самое забавное, мистер Риган, что все это чистейшая правда. Изменения, которые вы внесли в мою историю, делают ее более правдоподобной, но она правдива и без них. Мне нужны деньги, вы очень щедры, и я буду стараться изо всех сил. Я горжусь тем, что обладаю даром артиста. И все-таки, клянусь, я действительно разгадал, где спрятаны сокровища, которые награбил и зарыл Морган. Я имел доступ к документам, недоступным для широкой публики. Да и все равно, едва ли кому-либо удалось бы в них разобраться. Эти документы хранятся в нашей семье, и многие мои предки трудились над ними всю жизнь, но так и не нашли разгадки. Однако они были на правильном пути, им только не хватало смекалки. Они ошибались на 20 миль. А ведь место точно указано в документах. Они ошибались, мне кажется, потому что там нарочно все было зашифровано, запутано, написано в виде ребуса. И только я, один я, сумел понять это и разгадать. Все мореплаватели былых времен прибегали к таким трюкам, когда чертили свои карты. Мои испанские предки подобным образом скрыли Гавайские острова, переместив их на целых 5 градусов долготы в сторону. Для Томаса Ригана все это было китайской грамотой. Он слушал Торреса с терпеливой улыбкой, явно говорившей: «Вот заставляет занятого человека отрываться от дел и выслушивать какие-то небылицы». Но не успел сеньор Торрес откланяться, как в кабинет вошел Фрэнсис Морган. «Решил на минутку забежать к вам за советом», — сказал он после обычного обмена приветствиями. «Да и к кому же мне обращаться, как не к вам? Ведь вы столько лет работали с моим отцом. Насколько мне известно, вы были его компаньоном в крупнейших сделках. Он всегда советовал мне доверять вашим суждениям. Ну вот я и пришел. Прежде всего скажите, что происходит с Темпико Петролиум? Дело в том, что я хочу уехать на рыбную ловлю».
«Что происходит с Темпико Петролиум?» — вопросом на вопрос ответил Риган, ловко разыгрывая полное неведение, хотя он один был во всем повинен.
Фрэнсис кивнул и, опустившись в кресло, закурил сигарету, а Риган стал просматривать ленту биржевого телеграфа.
«Акции Темпико Петролиум поднялись на 2 пункта. А тебя, собственно, что беспокоит?» — спросил он.
«Да ничего», — ответил Фрэнсис. «Ровно ничего. Но не думаете ли вы, что некая группа хочет прибрать Темпико к рукам? Ведь потенциальная ценность предприятия колоссальна. Это, как вы понимаете, между нами. То есть, я хочу сказать, совершенно конфиденциально». Риган кивнул. «Предприятие огромное», — продолжал Фрэнсис, — «в полном порядке, солидное во всех отношениях, без обмана. И вдруг такой скачок. Не кажется ли вам, что какое-то лицо или группа лиц хочет завладеть контрольным пакетом акций?»
Компаньон его отца тряхнул своей седою копной, однако в голове, покрытой этими благородными сединами, таились далеко не благородные мысли.
«Ну что ты», — заметил он. «Скорее всего, это просто случайный скачок. А может быть, публика, играющая на бирже, заподозрила, что акции Темпико Петролиум — штука в самом деле стоящая. Ты-то сам как считаешь?»
«Конечно, стоящая», — горячо ответил Фрэнсис. «Я получил такие приятные вести, Риган, что вы ахнете от удивления. Я всем моим друзьям говорю, что это дело солидное, без обмана. До чертиков обидно, что мне пришлось привлечь посторонний капитал. Но предприятие оказалось настолько крупным, что я просто вынужден был это сделать. Даже если бы я вложил все деньги, которые оставил мне отец, я имею в виду свободный капитал, а не то, что уже вложено в другие предприятия, иными словами, наличность, все равно мне одному не поднять этого».
«У тебя что, туго со средствами?» — спросил старик Риган.
«О, у меня есть кругленькая сумма, которой я могу оперировать», — беспечно отвечал молодой человек.
«Ты хочешь сказать?»
«Конечно, вот именно. Если акции Темпико упадут, я буду покупать. Это все равно, что найти деньги».
«Насколько же ты намерен покупать?» — спросил Риган, пытаясь прощупать своего гостя, но скрывая свою заинтересованность под личиной добродушия и одобрения.
«На все, что у меня есть?» — не задумываясь, ответил Фрэнсис Морган. «Я же говорю вам, Риган, это колоссальное дело».
«Я не интересовался по-настоящему этим предприятием и не могу сказать, чего оно стоит, Фрэнсис. но из тех немногих фактов, которые мне известны, оно представляется вполне солидным.
Представляется.
Говорю вам, Риган, что это золотое дно, без всякого обмана. И мне стыдно, что акции его пришлось выпустить на биржу. Но зато на них уж никто не разорится. Я только окажу услугу миру, выбросив на рынок. Даже не могу сейчас точно сказать, сколько сотен миллионов баррелей отличной нефти. Да вы знаете, что у меня есть скважина на хуастекских разработках, которая вот уже 7 месяцев дает по 27 тысяч баррелей в день. И фонтан еще не иссяк. Но это капля в море по сравнению с тем, что мы способны поставить на рынок. У этой нефти удельный вес 22, а осадка в ней меньше 0,2%. Потом есть еще один фонтан. К нему надо только проложить миль 60 нефтепровода, который выбрасывает около 70 тысяч баррелей в день. И, несмотря на принятые меры, буквально заливает нефтью всю окрестность. Это я сообщаю вам, конечно, по секрету, сами понимаете. Дела у нас идут неплохо, и я вовсе не хочу, чтобы акции Темпика Петролиум подскочили до небес.
Можешь не беспокоиться об этом, сынок. Еще надо, чтобы нефть потекла по нефтепроводам,
и чтобы в Мексике прекратились революции. Только тогда акции Темпика могут взлететь вверх. А пока поезжай удить рыбу и забудь об этом.
Риган помолчал. Потом, притворившись, будто вдруг что-то вспомнил, взял со стола визитную карточку Альвареса Торреса, на которой карандашом была нацарапана записка.
«Взгляни, кто у меня только что был».
Риган помолчал, словно обдумывая внезапно пришедшую в голову мысль.
«Но зачем тебе ехать удить какую-то форель? Ведь это, в конце концов, пустое развлечение. А вот тут есть для тебя улов поинтереснее. Это развлечение настоящее, достойное мужчины. Не то что дача в Адирондакских горах наподобие персидского дворца, где вам и мороженое, и слуги, и электрические звонки. Твой отец всегда немало гордился этим пиратом, от которого пошел весь ваш род. Он утверждал, что похож на него, ну а ты, безусловно, похож на своего папашу».
«На сэра Генри», — с улыбкой заметил Фрэнсис, протягивая руку за карточкой. «А я ведь тоже немало горжусь этим старым бандитом». Прочитав каракули, нацарапанные на визитной карточке, он вопросительно взглянул на Ригана. «История, которую рассказал мне этот парень, звучит вполне правдоподобно», — пояснил Риган. «Он говорит, что родился на этом самом Москитовом берегу и узнал проклад из документов, хранящихся у них в семье. Но я, конечно, не верю ни единому слову из всего этого. У меня нет ни времени, ни желания интересоваться тем, что не имеет отношения к моим делам».
«Любопытно, что сэр Генри умер почти бедняком», — заметил Фрэнсис. Брови его сдвинулись, и между ними прорезались упрямые моргановские складки. А спрятанный им клад так никто и не нашел.
«Ну что ж, желаю удачи в рыбной ловле», — добродушно усмехнулся Риган.
«А все-таки мне хотелось бы повидать этого Альвареса Торреса», — заявил молодой человек.
«Все это пустые бредни насчет зарытого золота», — продолжал Риган. «Хотя, должен признаться, история, которую рассказал мне этот парень, звучит на редкость правдоподобно. Да, будь я помоложе, но мне, как видно, суждено сиднем сидеть здесь.
Вы не знаете, где бы я мог найти его?» Уже через минуту спрашивал Фрэнсис, доверчиво всовывая шею в петлю, которую судьба в образе Томаса Ригана приготовила, чтобы уловить его. Свидание состоялось на следующее утро в кабинете Ригана. При виде Фрэнсиса сеньор Альварес Торрес вздрогнул, но тут же взял себя в руки. Это не ускользнуло от Ригана, который спросил с усмешкой.
«Совсем точно старый пират собственной персоной, а?»
«Да, сходство поразительное», — солгал или почти солгал Торрес. Ибо хотя он и заметил сходство Фрэнсиса с портретами сэра Генри Моргана, но в то же время перед его мысленным взором предстал образ другого, только живого человека, который был похож и на Фрэнсиса, и на сэра Генри в такой же мере, в какой оба они походили друг на друга. Фрэнсис был молод, а молодость не знает преград. Тотчас были вытащены современные атласы и старинные географические карты, равно как и документы, написанные выцветшими чернилами на пожелтевшей от времени бумаге. И не прошло и получаса, как Фрэнсис объявил, что отныне признает рыбную ловлю только на быке или на тельце, то есть на одном из двух островков в лагуне Чириквии, где, по уверению Торреса, должен находиться зарытый клад. «Сегодня же вечером выезжаю поездом в Новый Орлеан», — объявил Фрэнсис. «Тогда я как раз успею попасть на один из пароходов United Fruit Company, который отправляется в Колон. О, я уже все выяснил вчера, прежде чем лечь спать. Только не фрахтуйте шхуны в Колоне», — посоветовал Торрес. «Поезжайте верхом до Белена. Там лучше всего фрахтовать судно. Матросы — народ простой, туземцы, и вообще все просто». «Пожалуй, это разумно», — согласился Фрэнсис. «Мне давно хотелось посмотреть тамошние края». «А вы поспеете к этому поезду, сеньор Торрес? Вы, конечно, понимаете, что я беру на себя обязанности казначея и оплату всех расходов». Но, поймав взгляд Ригана, Альварес Торрес мигом сообразил, что от него требуется, и принялся вдохновенно лгать. «К сожалению, мистер Морган, я вынужден задержаться и присоединюсь к вам позже. У меня тут одно неотложное дельце, как бы это сказать, небольшой судебный процесс, который мне надо довести до конца. Сумма иска, правда, незначительна, но тут затронуты интересы семьи, и потому это дело для меня чрезвычайно важное. У нас, Торресов, есть своя гордость. Я знаю, вам, американцам, это кажется смешным, но для нас вещь очень серьезная. Он потом присоединится к тебе и поможет, если ты собьешься со следа», — заверил Фрэнсиса Риган. «Кстати, пока вы не забыли, не мешало бы вам заранее договориться о разделе добычи. Если, конечно, когда-нибудь найдете этот клад».
«Слово за вами. Что вы скажете?» — спросил Фрэнсис.
«Разделите поровну. Точно пополам», — предложил Риган, великодушно деля между ними то, чего, по его убеждению, вовсе не существовало.
«И вы сразу же приедете, как только сумеете, да?» — спросил Фрэнсис Торреса. «Послушайте, Риган, займитесь-ка его иском и уладьте все побыстрее, ладно?»
«Непременно, мой мальчик», — был ответ. «А если ему потребуются деньги, дать?»
«Безусловно». Фрэнсис крепко пожал обоим руки. «Это избавит меня от лишних хлопот. Ну а сейчас я бегу. Надо уложиться, отменить все свидания, которые были у меня назначены, и успеть на поезд. Всего хорошего, Риган. До скорой встречи, сеньор Торрес. Где-нибудь возле Бокас-дель-Торо. Или в какой-нибудь яме на быке или тельце. Так, по-вашему, клад на тельце? Ну, в общем, до встречи. Адьос».
А сеньор Альварес Торрес остался еще на некоторое время у Ригана и получил подробнейшие инструкции о той роли, которую ему предстояло играть. С самого начала пути и на всем его протяжении он должен всячески задерживать и затягивать экспедицию Фрэнсиса. «Короче говоря», — заключил Риган, — «я не буду очень горевать, если в интересах своего здоровья он останется там надолго. А если и вообще не вернется, тоже плакать не буду».